Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Искушение». Сегодня вторая, заключительная часть. В первой части мы остановились на послании Иакова, глава 1, стихи с 12 по 15, а именно на том, что в этом тексте речь идет о жажде, о страсти к вредным, постыдным и разрушительным вещам. Эта страсть отвлекает нас от нормальной духовной жизни. Эти вещи могут быть самыми разнообразными. Коротко поговорим о некоторых из них. Начнем с искушения Господа Иисуса, о котором читаем в Евангелии от Матфея, глава 4. В отличие от нас, искушение Господа Иисуса было внешним, в основном со стороны людей и сатаны. У Иисуса не было собственной злой похоти, в отношении которой он мог быть искушаем. Но тем не менее и он был искушаем. В Евангелии от Матфея 4 мы находим три случая, в которых сатана его искушал. В стихе 2 этой главы читаем: «И постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал», то есть проголодался. Иисус был голоден, а сатана ему говорит: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Это значит, что сатана хочет искусить Иисуса к тому, что является собственно хорошим и верным делом. Сделать хлеб является действительно неплохим делом, но является Божьим даром. А сатана предлагает Иисусу сделать этот хлеб в определенное время и таким образом, как это Богу нежелательно. Это такой вид искушения, что в определенное время я самовольно беру вещи, которые, по сути, неплохие, беру их таким образом, как это Богом не задумано и поэтому нежелательно. Второе. В стихах 5 и 6 сатана предлагает Иисусу, чтобы он бросился вниз и принудить таким образом Бога, чтобы он послал ангелов, которые должны Господа Иисуса подстраховать. Здесь речь идет об искушении Бога, чтобы Бога испытать. А Иисус отвечает сатане в стихе 7. Написано также: «Не искушай Господа Бога твоего». Такое искушение исходит из Ветхого Завета, когда израильтяне искушали Господа Иисуса и говорили: «Есть ли Господь среди нас или нет?» Исход, глава 17, стих 7. «А если есть, то пусть покажется». И это является искушением нашей веры, что мы, подобно Израилю, своевольно бросаем Богу вызов и желаем его испытать. Третье. Сатана предлагает Иисусу власть над всеми царствами мира сего, чтобы кем-то быть, иметь влияние и власть. Господь Иисус отклоняет эту атаку сатаны посредством Слова Божьего, что мы видим в данном тексте. В Матфея 4, стихи 8 по 10. «Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: „Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне“. Тогда Иисус говорит ему: „Отойди от меня, сатана, ибо написано: „Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи“». Мы видим, что Господь Иисус отлично знал Писание. В противном случае он не мог бы в такой ситуации искушения цитировать Слово Божье. Из Слова Божьего мы также видим, что Иисус верил Писанию. Именно этот факт является проблемой Евы, и сказал змей жене: «Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Бытие 3 стих 1. Иисус верил Слову Божьему, но Он не только верил Слову, но и проявлял послушание Слову Божьему. Сегодня дело обстоит так. Мы верим, конечно, Слову Божьему, но часто принимаем его высказывания не всерьез, а это значит, что проявляем ему непослушание и желаем ходить нашим старым путем. Но Иисус таким образом противостоит атаке сатаны и обращает искусителя в бегство. О различных видах искушения мы читаем также в первом послании Коринфянам, глава 10. Коринфяне находились в искушении, в обольщении. Они оказались на ложном пути в том, что совершали идолослужение. В стихе 14 этой главы мы читаем: «Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения». В этом идолослужении участвовали все члены Коринфского собрания. Каждый из них жертвовал какому-нибудь богу, даже если они сами не так уже и верили в этих богов. Они так рассуждали: «Ведь вреда не будет, если Зевсу или Посейдону я принесу в жертву окорок, или на всякий случай пожертвую внутренности. Кто его знает, быть может, это все же что-то принесет. Почему не поучаствовать вместе со всеми? Что в конечном счете все это значит? Мы все это делаем». Для коринфян это было обольщением, это было искушением. И для нас сегодня это может быть искушением. И дети Божьи часто так рассуждают: «Нельзя же быть такими мелочными». Но бывают такие вещи, когда речь идет о идолослужении, когда речь идет о спиритизме, об оккультизме. В таких случаях мы должны проявить ясное и решительное «нет», проявить ясное и твердое разделение, твердо противостоять соблазну и искушению. Павел приводит коринфянам из Ветхого Завета множество примеров об искушении, в том числе и примеры идолослужения. Но не только это. В стихе 8 он говорит об искушении распутства и разврата, то есть сексуальные заблуждения. Первое послание коринфянам, 10, стих 8. «Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи». Сегодня это является совершенно актуальным вопросом. Я как-то прослушал несколько проповедей Вильгельма Буша времен 60-х годов. Эти проповеди очень ободрили меня. Вильгельм Буш уже тогда говорил: «Психиатры до тех пор нам говорили, можно даже сказать, уговаривали, что мы получим комплекс, если будем глушить наши сексуальные потребности. Но в настоящее время мы все имеем сексуальный комплекс, потому что мы больше ни о чем не можем думать, как только о сексе. В этом вопросе по меньшей мере и до сегодняшнего дня ничего не изменилось в положительную сторону. Но наоборот, создается такое впечатление, что весь поток порнографии, которую сегодня уже не называют порнографией, постоянно возрастает, и что то, что Бог дал как хороший дар, этим самым разрушает. Этот факт является и для христиан искушением, а частично тяжелым искушением. В первом послании к коринфянам мы находим и дальнейшие искушения Бога. Снова цитируются случаи из Ветхого Завета, в которых Божий народ Израиль искушал Господа Иисуса, и в конце это искушение переходит в ропот и недовольство, которая тоже является одной формой искушения. и, как я думаю, и сегодня еще актуально. Итак, мы видим, что искушение многолико. Я могу привести из Библии много примеров таких искушений, и этому не будет конца. Но в первом послании к Коринфянам 10, стих 13, мы находим великолепное и грандиозное обетование, которое гласит: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Как это прекрасно! Какое это для нас утешение! Иногда мы имеем такое личное впечатление, такую субъективную оценку. Искушение настолько мощно, что оно превосходит мои силы, мои возможности бороться. Но при этом мы имеем выше приведенное обетование нашего милостивого и любящего Господа Иисуса. И если после очередного искушения, которому я поддался, на себя посмотрю, то должен признаться, что и в половину моих сил не противодействовал, а то и вовсе не сражался. Искушение многолико. Один мой знакомый брат во Христе, который работает в христианской школе преподавателем, а в Германии это не так просто работать преподавателем, рассказал мне об искушениях, которые возникают у него с детьми в школе. Часто это мой опыт. Я почти наполовину имею победу, когда опознаю искушение действительно искушением, когда атаку врага я опознаю действительно атакой и занимаю против нее необходимое положение. Когда я замечаю, что возникшая трудность является в данный момент не только проблемой, для которой у меня нет решения по ее избавлению, или если я замечаю, что данная проблема является испытанием моей веры, то принимаю эту проблему как испытание Господом Иисусом моей веры. Если я замечаю, что это не просто так, что ученики ведут себя ненормально и что это является катастрофой, то я осознаю, что эта возникшая ситуация является испытанием моей веры. Искушение многолико, поэтому искушение следует признать как таковое и противостоять ему, как мы прочитали в послании Иакова: «Даже с великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Повторяю, с великой радостью принимать различные искушения и с радостью бороться против этих искушений. Третий пункт. Таким образом, мы приходим к третьему пункту, который гласит: искушение придает силу. Если мы внимательно рассмотрим наш главный текст, то установим, что искушение не дает так просто силу. Но наш текст говорит: «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение». Если спортсмен примет вызов своих соперников и испытает свою силу, тогда на основании этого вызова он укрепляет свои силы, чтобы противостать своему сопернику. Если я принимаю искушение и стойко буду стоять, испытаю силу своей веры, тогда на основании этого я усиливаю свою духовную силу сопротивления. В послании Римлянам 5, стихи 3 и 4 мы находим очень похожую формулировку: «И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения — опытность, от опытности — надежда, Здесь речь идет в основном об искушении через притеснение. Сначала Святой Дух называет терпение, а затем проверку или испытание. Если мы об этом поразмыслим, то установим, что в этом мы видим круговорот. Допустим, что я имею определенную духовную силу сопротивления, стойкость, терпение. А теперь на меня обрушивается искушение. И если я использую теперь эту мою духовную силу сопротивления, чтобы устоять, то моя вера будет испытана. А на основании этого моя духовная сила сопротивления будет вновь укреплена. Поэтому, если я снова попаду в какое-то искушение, то это искушение попадает или наталкивается на усиленную, на более укрепленную силу сопротивления, которая имеет возможность подвергаться дальнейшему испытанию. Но вполне возможно, что при искушении мы не устоим, мы просто уходим от этого искушения. Поэтому Святой Дух и говорит в нашем главном тексте, чтобы мы радовались, когда впадаем в различные искушения. Во всяком случае, я должен по этому поводу сказать, это важно, чтобы мы обратили наш взгляд на главное. Здесь написано: «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Речь идет не о том, чтобы мы искали эти искушения, ибо в том случае, если я это буду делать, то есть искать искушения, я уже заигрываю с грехом и этим самым понижаю свою силу сопротивления. К примеру, если бывший алкоголик говорит: «Ах, схожу в пивнушку и посмотрю, как там сейчас идут дела. Ведь с этим я наверняка справлюсь». Ведь в послании Иакова написано, что искушение является здоровым делом. Тогда этот алкоголик играет с грехом и снизил этим свою силу сопротивления. В нашем главном тексте речь идет не о таком поведении, не о сознательном поиске искушений. Но если мы попадаем в искушение, то мы должны по этому поводу радоваться. В Германии был такой Божий муж именем Георгий Мюллер. В последнее столетие он организовал приют для сирот. Он начал эту работу с 10 или 20 сиротами, а закончил 2000. При этом Георгий Мюллер начал эту работу без собственных финансовых средств. Никогда не давал объявлений для сбора пожертвований и не просил также пожертвований у верующих в собрании. Он испытал, что Господь Иисус давал ему всегда необходимое. Бывали такие случаи, что не было денег, чтобы накормить детей завтраком. Тогда весь персонал становился на колени и до тех пор молился, пока кто-нибудь не приносил необходимую сумму денег для завтрака. Когда его однажды спросили: «Как вы достигли такой большой веры?», то он ответил: «Я не имею большой веры, но я верю во всемогущего Бога». Господь Иисус часто проверял его веру, но он постоянно и выводил его из нужды. Георгий Мюллер говорил: «Если мы действительно желаем, чтобы наша вера была укреплена, то мы не должны отступать, не шарахаться от таких случаев, в которых наша вера проверяется, и через эту проверку моя вера укрепляется в отношении моего тела, моей семьи, моего предприятия и так далее». Поэтому я тем более буду иметь возможность видеть Божию помощь и избавление. И каждый новый случай, в котором Господь Иисус мне помогает и меня спасает, служит для укрепления моей веры. На основании этого верующий не должен пугаться. не шарахаться от ситуации и от различных обстоятельств, в которых его вера может быть проверена, но он должен с великой радостью воспринимать эти ситуации как возможность, на основании которых он может видеть, что Бог протягивает ему руку, чтобы ему помочь. Именно посредством этого его вера может быть укреплена. Напоминаю вам по этому поводу события, которые произошли с Асой, царем Иудеи. Аса был, можно сказать, положительным царем Иудеи, потому что он ходил в богобоязни и сделал много по искоренению идолопоклонства. Об этом можно прочесть во второй книге Паралипоменон, глава 14. Но однажды на Иудею напал царь Эфиопии Зарай с войском в 1000 и 300 колесниц. А дальше читаем во второй книге Паралипоменон, 14, стихи 11 и 12. «И воззвал Аса к Господу Богу своему и сказал: Господи, не в Твоей ли силе помочь сильному или бессильному? Помоги же нам, Господи Боже наш, ибо мы на Тебя уповаем, и во имя Твое вышли мы против множества сего. Господи, Ты Бог наш, да не превозможит Тебя человек. И поразил Господь эфиоплян пред лицем Асы и пред лицем Иуды, и побежали эфиопляне». В этом сражении против эфиоплян Аса не имел и малейшего шанса на победу. Но он доверял Богу, который испытал его веру. За это доверие Богу Аса испытал от него удивительную помощь. Позднее у Асы возникла намного меньшая проблема. Царь Израиля Бааса нападает на Иудею с гораздо меньшим войском и угрожает Асе. При этом Аса не доверял Богу, а обратился за помощью к сирийскому царю Венададу, как читаем в третьей книге царств, 15, стихи с 16 по 20. «И война была между Асою и Васою, царем израильским, во все дни их, и вышел Васа, царь израильский, против Иудеи, и начал строить раму, чтобы никто не выходил и не уходил к Асе, царю иудейскому». А теперь читаю стих 18 и обращаю на него особое внимание. «И взял Аса все серебро и золото, остававшееся в сокровищницах дома Господня и в сокровищницах дома царского, и дал его в руки слуг своих, и послал их царь Аса к Венададу, сыну Тавримона, сына Хезионова, царю сирийскому, жившему в Дамаске, и сказал: «Союз да будет между мною и между тобою, как был между отцом моим и между отцом твоим. Вот я посылаю тебе в дар серебра и золота. Расторгни союз твой с Васою, царем израильским, чтобы он отошел от меня». И послушался Венадад царя Асы, и послал военачальников своих против городов израильских, и поразил Аин, и Дан, и Авельбеф-Маху, и весь Кинеров по всей земле Нефалима. Наша вера должна постоянно испытываться. А в принципе искушение является возможностью расти в вере. Искушение дает силу. Четвертый пункт. Переходим к четвертому, последнему пункту, который гласит: искушение приводит к духовной зрелости. В стихе 4 нашего главного текста Святой Дух говорит: «Терпение же должно иметь совершенное дело, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Жизнь веры состоит не только из искушений. Поэтому апостол Иаков не хочет оставаться с нами на этом месте, но хочет нас вести дальше. Он это сильно подчеркивает, как мы это видим во второй главе. «Вера без дел мертва. Вера, не имеющая дел, не является верой». Иаков хочет теперь привести нас к тому, что вера имеет совершенное дело, чтобы мы и в этом росли. Хотя апостол Иаков знает, что мы часто спотыкаемся, как он говорит в главе 3, стих 1. «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы часто спотыкаемся». Поэтому речь идет не о том, чтобы мы думали, мы можем стать совершенными. Это, конечно, исключено. Но если я даже знаю, что никогда не стану совершенным, то я должен все же быть довольным не меньшим, чем этим утверждением. Любой спортсмен знает, что он никогда не станет в своем виде спорта совершенным. Не бывает совершенного, не имеющего ошибок вратаря, баскетболиста, велогонщика и так далее. Никто из них не остановится на достигнутом и постоянно будет дальше тренироваться и работать над собой, чтобы достичь лучших результатов. Именно это апостол Иаков желает довести до нашего сознания и положить нам на сердце, чтобы в отношении победы над искушениями мы не успокаивались на достигнутом, а постоянно продолжали духовно расти. Слово «совершенный» на греческом языке «телеос» может также означать «взрослый». Поэтому слово «совершенный» применяется в нашем тексте в смысле «духовная зрелость». Духовная зрелость – это что-то такое, что мы до определенной степени вполне можем достичь. Не в совершенстве, но и в послании Ефесянам 4 стих 13 применяется это слово. «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Дорогие во Христе братья и сестры, в нашей жизни, в плоти на земле, мы никогда не придем, никогда не достигнем совершенства, но мы должны стремиться достичь духовной зрелости. И мы не должны позволить отвлечь нас от этой цели. Итак, мы видим, искушения должны быть. Второе, искушение многолико. Различные виды этого искушения следует распознавать и им противостоять. Третье. Искушение дает силу. Оно является возможностью расти в вере. Четвертое. Искушение должно нас вести к духовной зрелости. Поэтому с великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Аминь.